Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Десятилетие правления Владимира Путина в наибольшей степени ассоциируется с двумя крайне негативными для страны явлениями, необычайно возросшими произволом и коррупцией. По уровню коррупции Россия находится на 154-м месте из 178 стран. Такие данные приведены влиятельной международной организацией Transparency International за 2010 год. Рядом с нами находятся наиболее отсталые страны Африки – Конго, Гвинея-Бисау, а также Папуа, Новая Гвинея и Таджикистан. Transparency International признала Россию самой коррумпированной страной среди ведущих стран мира, входящих в большую двадцатку. Наши коллеги по БРИК – Бразилия, Китай – Индия 69-е, 78-е и 87-е места соответственных выглядят намного лучше. Утверждение, что в России африканский уровень коррупции в полной мере действительности давно не соответствует. Во многих африканских странах уровень коррупции ниже, чем в России. В Египте сотни тысяч граждан, возмущенных коррумпированностью власти Мубарака, вышли на улицы городов и добились его отставки. При этом в Египте уровень коррупции в полтора раза ниже, чем в России, а страна находится по этому показателю на 98-м месте. Миф о том, что Путин навел порядок, укрепив государственную власть, разбивается о реальность. Ниже мы приводим график, демонстрирующий место России в списке коррумпированных стран. Место в списке коррумпированных стран определяется, исходя из индекса восприятия коррупции. Если коррупции нет вообще, то индекс равен 10. А если она беспредельна, то индекс 0. Российский индекс восприятия коррупции, рассчитанный, начиная с 1996 года, то есть со второго президентского срока Ельцина, свидетельствует о следующем. Среднее значение индекса за поздние годы правления Ельцина составило 2,4. После отставки Ельцина, когда к власти пришел Путин, ситуация с коррупцией стала улучшаться. Среднее значение индекса достигло 2,6 первый срок президентства Путина. На это повлияло обновление госаппарата, упрощение налогообложения, сокращение административного регулирования, числа разрешений и лицензий. Однако, начиная со второго срока Путина, и по нынешнее время ситуация стремительно ухудшалась. Индекс восприятия коррупции в 2010 году рухнул с 2,6 до рекордно низкой величины, 2,1. Такого воровства и взяточничества Россия не знала за всю свою историю. Зачастую защитники Путина утверждают, что коррупция лихих 90 была не ниже, чем нынешняя. Но факты говорят об обратном. Если обратиться к данным Росстата о количестве преступлений коррупционной направленности, то динамика, очевидно, рос с 2700 в 1990 году до 13100 в 2009 году. Масштабы коррупции при Ельцине и при Путине несопоставимы. Это особенно наглядно видно на примере беспрецедентного обогащения семьи Лужкова, Батуриной. Самый громкий коррупционный скандал 90, связанный с этой семьей, был вокруг установки пластмассовых стульев на стадионе «Лужники». Тендер, объявленный правительством Москвы, выиграла жена мэра. Цена вопроса – 700 тысяч долларов, скандал разразился неимоверный. В 2008 году прошел тендер на ремонт и реконструкцию памятника рабочей и колхозницы, известного скульптора В. Мухины. Как и прежде, выиграла Батурина. Однако цена сделки составила уже 100 миллионов долларов. И при этом никакого скандала, никакого расследования не было. Еще один пример, так называемое дело писателей. В 1997 году разразился грандиозный скандал по поводу гонораров ряда членов правительства за книгу о приватизации. Гонорар составлял 90 тысяч долларов. Скандал привел к правительственному кризису. Уже весной 98-го правительство было отправлено в отставку. Сообщения о виллах путинских чиновников стоимостью десятки миллионов долларов никого не интересуют, а сами эти люди продолжают работу. Часы В. Ресина, первого вице-мэра Москвы, никогда не работавшего в бизнесе, стоимостью 1 миллион долларов. Также не являются для нынешнего режима основанием для расследования и отрешения от должности. В настоящее время ситуация с коррупцией стала намного хуже, чем в 90-х. Коррупция в России перестала быть проблемой, а стала системой. Она метастазами сковала экономическую и социальную жизнь страны. Ежегодный коррупционный оборот в нашей стране достиг 300 миллиардов долларов. что сопоставимо с годовым российским бюджетом и составляет 25% ВВП страны. Рост тарифов и цен также во многом связан с коррупционной деятельностью чиновников всех уровней и путинских монополий. Откаты, распилы и поборы достигают 50 и выше процентов от стоимости работ. Вот почему стоимость строительства газопроводов в системе «Газпрома» в 3 раза выше, чем в Европе. Прокладка нефтепроводов также сопровождается воровством и откатами на десятки миллиардов рублей. В себестоимости строительства жилья взятки составляют до 30%. Очевидно, чтобы покрыть все эти постоянно растущие издержки монополий, руководство страны непрерывно повышает тарифы на газ, тепло, электроэнергию, растут цены на все. За коррупцию и воровство путинской вертикали власти приходится платить нам. Для путинской системы характерно повсеместное и открытое сращивание чиновников и бизнеса, участие родственников, друзей и знакомых в освоении бюджетных средств и государственной собственности, несменяемость власти и закрытость ее функционирования. Крайне негативную роль играет цензура в СМИ, фактическое уничтожение парламентаризма. Отсутствие парламентского контроля за исполнительной властью, умноженное на отсутствие серьезных журналистских расследований коррупционной деятельности, создает питательную среду для коррупционного беспредела. Коррупция разъела и уничтожила правоохранительную систему. Главный приоритет многих милицейских начальников – личное обогащение. Борьба с террором и безопасность граждан в их приоритеты не входят. Режим чиновничьей вертикали уничтожил и независимый суд. Административное давление сделало судебную систему недееспособной и абсолютно зависимой от коррумпированной власти. Коррупцию усугубляет и главный путинский принцип управления. Друзьям, все остальным – беспредел. Соблюдение закона, справедливость не являются обязанностью путинских чиновников. Главное – личная лояльность. Лоялен – воруй, не лоялен – сядешь. Еще один руководящий принцип нынешней власти. Президент Медведев начал свою деятельность с создания комиссии по борьбе с коррупцией, которую сам и возглавил. Однако результат объявленной антикоррупционной борьбы нулевой, если не отрицательный. Режим строго стоит на страже интересов коррупционеров. По данным председателя Верховного суда В. Лебедева, в результате рассмотрения коррупционных дел, которых на всю страну было немногим более 10 тысяч, 65% обвиняемых получили лишь условное наказание. Таким образом, в мафиозной системе коррумпированные чиновники имеют иммунитет от серьезных наказаний. В мире существует много стран, которые успешно побеждают коррупцию. Яркий пример успешной борьбы продемонстрировали Норвегия, Германия, Италия, Испания, США и Сингапур. Самый последний успешный пример – Грузия. Творец сингапурского чуда Ли Кван Ю, который сумел искоренить коррупцию и добиться фантастических успехов в экономике, выделяет 3 главных принципа для решения проблемы коррупции. Чистая центральная власть и неотвратимость наказания, хорошее вознаграждение за работу и стимулирование честной работы госслужащих. Ни один из этих принципов в нынешней России не действует. Мы убеждены, что без честной центральной власти проблему коррупции не решить. Рыба гниет с головы. И пока во главе страны стоит ориентированный на личное обогащение клептократия, решить проблему не удастся. Именно поэтому в настоящем докладе мы не касаемся всех аспектов коррупции, а концентрируем внимание читателей только на ситуации в высших эшелонах власти. Мы приводим факты беспрецедентной, кричащей коррупции в высших эшелонах российской власти. Мы расскажем о том, как друзья Путина по дачному кооперативу Дозера из неприметных предпринимателей сказочным образом превратились в долларовых миллиардеров. Мы расскажем о роскошных условиях жизни и деятельности руководителей страны. О том, каким образом за счет нас с вами эти условия созданы. Наконец, в заключительной главе мы приводим свой план антикоррупционных действий. Мы понимаем, что уничтожить коррупцию полностью не удастся. Однако снизить ее масштабы с уровня Гвинеи-Бисау, хотя бы до уровня восточноевропейских стран и Грузии, вполне реалистичная и необходимая для развития страны задача. Без решения этой проблемы Россия обречена на вечную отсталость, вечную бедность и вечное бесправие ее граждан, обогащение участников кооператива «Озеро», дачный потребительский кооператив «Дёзеро», на берегу Комсомольского озера в Приозерском районе Ленинградской области был учрежден в ноябре 1996 года 8 гражданами. Владимиром Путиным, Юрием Ковальчуком, Николаем Шамаловым, Виктором Мечиным, Владимиром Смирновым, Владимиром Якуниным, а также братьями Андреем и Сергеем Фурсенко. Занятие одним из участников кооператива «Дозера» Владимиром Путиным должности президента Российской Федерации в 2000 году привело к последующему стремительному обогащению учредителей «Дозера», прежде всего, которые входят в список российских миллиардеров и контролируют, соответственно, 33,5% и 12,7% акций Петербургского акционерного коммерческого банка, да, КБ «Россия», в начале правления В. Путина. А КБ «Россия» был маленьким банком с размером активов менее 1 миллиарда рублей, не входившим даже в сотню крупнейших российских банков. Однако впоследствии под контроль этого банка решениями государства были переданы по заниженным расценкам крупные финансовые и медийные активы, ранее принадлежавшие государственной компании «Газпром». Подробно об этих схемах писали Борис Немцов и Владимир Милов в своих докладах «Путин». Итоги Путин и «Газпром». Вот краткая хронология вывода активов «Газпрома» в пользу банка. И в 2004 году «Газпром» продал свое дочернее страховое общество газовой промышленности «Согаз», одну из крупнейших страховых компаний России, оказавшуюся в результате под контролем структур банка «Россия». 50% акций «Согаза» были проданы «Газпромом» за 58 миллионов долларов, тогда как в настоящее время стоимость «Согаза», по нашей оценке, 2 миллиарда долларов. И в августе 2006 года «Согаз», уже принадлежавший бланку «Россия», купил 75% плюс одна акция компании «Лидер», управляющей пенсионным фондом «Газпрома» – «Газфондом». «Дигазфонд» – крупнейший негосударственный пенсионный фонд страны, пенсионные резервы которого составляют сегодня почти 300 миллиардов рублей. Акции «Лидера» «Согазу» продал сам «Газфонд». Сумма сделки – всего 880 миллионов рублей. Хотя по итогам 2006 года только чистая прибыль «Лидера» составила 1,2 миллиарда рублей. К моменту покупки управляющей компании «Лидер» владельцы Банка России уже подготовились к установлению контроля над пенсионным фондом. В 2005 году президентом «Газфонда» стал Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова, акционера Банка России и одного из учредителей кооператива «Озеро». В итоге Шамалов-младший в качестве главы «Газфонда» продал акции компании, управляющей крупнейшим негосударственным пенсионным фондом страны, по фантастически заниженной цене банку своего отца, Шамалова-старшего. После установления контроля над «Газфондом» Банк России установил контроль над «Газпромбанком», одним из крупнейших банков страны, ОАО «Газпром», вместо того, чтобы продать акции «Газпромбанка» на открытом аукционе за деньги. В конце 2006 года уступил их контролируемому Банком России «Газфонду» через схему безденежного обмена акций, в результате чего к апрелю 2007 года контроль над «Газпромбанком» 50% плюс одна акция консолидировал «Газфонд», контролируемый Ковальчуком, Шамаловым и Ко. «Газпромбанк», рыночная стоимость которого, по оценкам специалистов, доходит до 25 миллиардов долларов. Ушел из-под контроля «Газпром», а при этом «Газпром» не получил ни копейки живых денег за ценный актив. В июле 2005 года акции группы «Газпром Медиа» и телеканалов НТВ и ТНТ были переданы «Газпромбанку». «Газпром» лишь получил за эти активы от «Газпромбанка» всего 166 миллионов долларов. Однако уже через два года после того, как «Газпром Медиа» в составе активов «Газпромбанка» перешли под контроль Банка России. Вице-премьера в то время Дмитрий Медведев озвучил данные новой оценки стоимости активов «Газпром-Медиа» 7,5 миллиарда долларов. Исходя из этой оценки, получается, что «Газпром» отдал эти активы в 45 раз дешевле их реальной стоимости. Все эти сделки получали одобрение совета директоров ОАО «Газпром», большинство в котором в 2000-е годы всегда принадлежало представителям государства, напрямую получавшим директивы по голосованию за принимаемые решения от руководства правительства, подчиненного В. Путину. В результате данных манипуляций с выводом активов из государственной компании «Газпром» под контроль ААКБ «Россия» чистые активы банка выросли с 6,7 миллиарда рублей начала 2004 года, 70-е место, висит место России, до 200 31,7 миллиарда рублей на 1 октября 2010 года с 19 места в России. Общий объем выведенных из «Газпрома» активов, то есть выведенных из государственной собственности в частную собственность соседей Выпутина по кооперативу «Йозеро», составляет около 60 миллиардов долларов, или 1,68 триллиона рублей. В два раза больше дефицита пенсионного фонда страны. Эти сделки способствовали росту материального благосостояния не только партнеров Владимира Путина по дачному кооперативу «Озеро», но и родственников Путина. В частности, еще одним акционером Банка России, которому через контролируемую им петербургскую фирму «Акцепт» принадлежат 3,9% акций банка, является Михаил Шеломов, двоюродный племянник Владимира Путина. Михаил Шеломов, внук Ивана Шеломова, бывшего начальника 7-го отдела 1-го управления ГУПТ НГДС СССР и старшего брата Марии Путиной, матери Владимира Путина. Шеломову через фирму «Акцепт». Он контролирует 99,99% ее акций. Также принадлежит 12,5% акций страховой компании «Сагаз», той самой, которая без конкурса и по заниженной цене была выведена из «Газпрома» в 2004 году. В этой же самой страховой компании «Сагаз», сегодня одной из крупнейших страховых компаний страны, на должности заместителя председателя правления работает Михаил Путин, еще один двоюродный племянник Владимира Путина. В результате всех санкционированных государством сделок по передаче активов «Газпрома» под контроль АК «Бы Россия», учредители кооператива Юй Ковальчук и Н. Шамалов на сегодня входят в официальный список российских миллиардеров. В рейтинге миллиардеров журнала «Финанс», опубликованном в феврале 2011 года, Юй Ковальчук занимает 115-й строчку с состоянием 30 миллиардов рублей. Н. Шамалов. 184-й строчку с состоянием 18 миллиардов рублей. В этом же списке другие акционеры АК «Бы Россия» и по совместительству старые знакомые Владимира Путина. В частности, 17-й строчку в рейтинге миллиардеров с состоянием в 271 миллиард рублей занимает Геннадий Тимченко, совладелец нефтяного трейдера «Гюнвор», о котором речь пойдет отдельно. Тимченко принадлежит 9,6% акций Банка России. И он также получал прямую выгоду от сделок по продаже банку активов «Газпрома» по заниженным ценам. 182-й строчку в списке российских миллиардеров по версии журнала «Финанс» с состоянием 18 миллиардов рублей. Занимает еще один акционер Банка России, Дмитрий Горелов, которому принадлежат 12,7% акций банка. Догорелов. Президент холдинга «Петромет». Один из основателей в 1991 году АОД ЗАО «Петромет», среди соучредителей которого был комитет по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга под руководством Владимира Путина. Сын Дмитрия Горелова Василий вместе с Николаем Шамаловым является совладельцем Выборгского судостроительного завода, который в 2006 году, сразу после того, как был приобретен этой группой владельцев, получил от «Газпрома» подряд на строительство двух морских платформ для разработки штокмановского месторождения стоимостью 59 миллиардов рублей. До этого завод никаких серьезных заказов на протяжении 10 лет не имел. Кстати, младший сын Николая Шамалова, Кирилл Шамалов, также пристроен старший сын, напомним, возглавляет «Газфонд». Он работает вице-президентом нефтегазохимического холдинга «Сибур» по административной поддержке бизнеса, иными словами, по использованию административного ресурса, которым был назначен в 26 лет, меньше чем через 4 года после окончания Санкт-Петербургского государственного университета. Нефтегазохимический холдинг «Сибур» принадлежал «Газпромбанку», однако в конце декабря 2010 года «Газпромбанк» продал 50% «Сибура» Леониду Михельсону, главе компании «Новатек». Крупный пакет акций, который принадлежит уже упомянутому Геннадию Тимченко, акционеру Банка России. В течение 2011 года, как планируется, «Газпромбанк» полностью уступит контроль над «Сибуром» 100% акций главе «Новатека». Другие учредители дачного кооператива «Дёзера» После прихода Владимира Путина к власти также заняли руководящие должности в федеральных органах власти и контролируемых государством компаниях. Владимир Якунин в 2000 году был назначен замминистра транспорта, позже первым замминистра путей сообщения с 2003 года, первым вице-президентом ОАО «Российские железные дороги», а с июня 2005 года возглавляет ОАО «ДРЖД», годовая выручка которого в 2010 году приблизилась к 2 триллионам рублей. Владимир Смирнов в мае 2000 года был назначен генеральным директором ФГУП предприятия по поставкам продукции управления делами президента Российской Федерации, а в 2002-2007 годах возглавлял ОАО «Техснабэкспорт» предприятие Минатома. Это один из крупнейших в мире поставщиков товаров и услуг в сфере ядерного топливного цикла, обеспечивающий услугами по обогащению урана около 40% мирового рынка. В 2007 году Смирнов перешел на должность советника директора концерна «Атомэнергопром». Владимир Смирнов в своей деятельности был тесно связан с известным авторитетным бизнесменом Владимиром Барсуковым Кумариным, находящимся сейчас в заключении. В 1994 году Смирнов возглавил петербургский филиал германской фирмы SPAG, в то время как Кумарин являлся членом правления этого филиала. В 1999 году фирма SPAG была обвинена германской спецслужбой BND в отмывании денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев. Директор фирмы SPAG Рудольф Риттер был арестован в 2000 году. В 1996-2001 годах Смирнов. На руководящих должностях в ЗАО «Петербургская топливная компания ПТК». В эти же годы вице-президентом ПТК был Кумарин Барсуков, фактически контролировавший компанию. Охранное агентство «Риф Секьюрити», подконтрольное Кумарину Барсукову и Смирнову, осуществлял охрану дачного кооператива «Дозера». Сергей Фурсенко в 2003-2008 годах, проработавший директором «Лентрансгаза», одного из крупнейших дочерних предприятий «Газпрома», выручка в 2008 году почти 50 миллиардов рублей. С 2008 года возглавил подконтрольную «Банку Россия», национальную медиагруппу «ДНМГФ», в состав которой входят телеканалы РЕН-ТВ, «Пятый канал» и газета «Известия», а с конца 2010 года 25% первого канала российского ТВ, приобретенных у Романа Абрамовича. Кроме того, С. Фурсенко стал руководителем Российского футбольного союза. Андрей Фурсенко в 2001-2003 годах, замминистра, первый замминистра ООО, министра промышленности, науки и технологий с 2004 года, министр образования и науки Российской Федерации, это министерство администрирует расходы федерального бюджета на образование и науку гражданского назначения, который в 2011 году составит почти 800 миллиардов рублей. Банк России, неслыханно обогатившийся в результате щедрой уступки государством активов «Газпрома», таким образом фактически является семейным предприятием учредителей кооператива «Дозера». Более 50% акций банка принадлежит Юрию Ковальчуку, Н. Шамалову и родственнику Путина М. Шеломову. В структурах банка на высокопоставленных должностях работают их родственники. Сын Шамалова возглавляет пенсионный фонд «Газфонд». Родственники Путина владеют акциями страховой компании «Сагаз» и занимают в ней высокопоставленные должности. Путин и его друзья – миллиардеры. История обогащения знакомых и друзей Путина не исчерпывается только судьбой членов дачного кооператива «Дозера». В этой главе мы подробно опишем историю господина Тимченко, давнего приятеля Путина, и братьев Ротенбергов, которые знакомы по дзюдо с Путиным с юношеских лет. Путин познакомился с Геннадием Тимченко в конце 80-х. В то время Геннадий Николаевич работал на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и занимал малоприметную должность в торговом отделе завода. В компетенцию Тимченко тогда входила организация сделок по экспорту нефтепродуктов. Первый совместный бизнес Путина и Тимченко начался, когда будущий президент работал заместителем Собчака и возглавлял департамент внешнеэкономических связей. Было это в начале 90-х, время было непростое, не хватало продовольствия, медикаментов, элементарных товаров. В В то время усилиями Собчака мэрия Петербурга получила право продавать металлы и нефтепродукты на экспорт в обмен на продовольствие. Была создана компания Golden Gate, учредителями которой выступили Департамент внешнеэкономических связей Путин и структуры господина Тимченко. Вскоре компания продает 100 тысяч тонн нефтепродуктов. По нынешним ценам это около 70 миллионов долларов. Однако никаких продуктов в Петербург не поступило. Депутаты Ленсовета во главе с Мариной Салье создали комиссию о расследовании афер, связанных с внешнеэкономической деятельностью Путина и мэрии. Результаты работы комиссии были обнародованы. Однако до уголовного дела не дошло. Впоследствии господин Тимченко продолжает заниматься экспортом нефтепродуктов, а в 1999 году эмигрирует в Финляндию. На тот момент господин Тимченко был никому неизвестным нефтетрейдером. Согласно данным финской налоговой инспекции, его доход составил 327 тысяч евро. Однако после прихода к власти Путина дела Тимченко резко пошли в гору. Уже в 2000 году он декларирует более 1,5 млн евро, в 2001 почти 5 миллионов. В 2008 году Тимченко попадает в список долларовых миллиардеров журнала Forbes с состоянием 2,5 миллиарда долларов. В последнем рейтинге российских миллиардеров журнала «Финанс» февраль 2011 года Тимченко на 17-й строчке с состоянием 271 миллиарда рублей. Причина такого стремительного взлета малоизвестного питерского бизнесмена кроется в масштабах экспорта нефти и нефтепродуктов. Будучи гражданином Финляндии и выплачивая налоги в Швейцарии, этот господин контролирует более трети экспорта российской нефти. Предельно важно подчеркнуть, что Тимченко продает в основном нефть государственных нефтяных компаний «Роснефть» и «Газпромнефть», а также тесно связанного с правительством «Сургутнефтегаза». Начиная с 2007 года через компании Тимченко экспортируется от 60 до 90 миллионов тонн нефти с выручкой до 80 миллиардов долларов. Причем его компании имеют режим наибольшего благоприятствования. Когда у России был конфликт с Эстонией, экспортеры испытывали немалые трудности в перевалке нефтепродуктов через эту страну. Все, кроме Тимченко. Ему российские власти не мешали экспортировать сырье, несмотря на крупномасштабный межгосударственный конфликт. Хорошо известно, что вопрос экспорта государственных компаний в высокой степени прерогатива президента и правительства. Это стратегический ресурс России, и внимание к этой проблеме со стороны правительства традиционно велико. Как и на каком основании именно Тимченко получил право экспортировать государственную нефть, какую роль в этом сыграл лично Путин, все это еще предстоит выяснить. Как и то, почему именно Тимченко продает нефть бывшей компании «ЮКОС», и почему он был одним из учредителей печально известной «Байкал Финанс Групп», через которую «Роснефть» получила «ЮКОС». Это компания-однодневка, зарегистрированная в Твери в здании рюмочной «Лондон», до сих пор остается загадкой. Путин по поводу нее лишь сказал, что ее учредители, хорошо известные ему люди, давно работающие в сфере энергетики. Кроме того, Тимченко вместе с господином Ковальчуком является крупнейшим акционером Банка «Россия». Этот некогда никому неизвестный питерский банк в настоящее время контролирует наиболее ликвидные активы «Газпромбанк», «Газпроммедиа», «Газфонд», «Сагаз» и другие. Контроль над этими активами достался Тимченко и Ковальчуком практически даром. Ни тендеров тебе, ни конкурсов, ничего. Газкомпания «Газпром», контролируемая Путиным, с барского плеча сделала Тимченко и другим акционерам царский подарок. Общей стоимостью десятки млрд долларов, почему многомиллиардные активы «Газпрома» достались Ковальчуку и Тимченко, остается только догадываться. До последнего времени строительные компании Тимченко получали крайне выгодные подряды стоимостью десятки млрд рублей для возведения объектов «Газпрома». Сейчас это привилегия у других друзей Путина, братьев Ротенбергов, о чем ниже. Но Тимченко в накладе не остался. Он теперь один из главных подрядчиков государственных «Роснефти» и «Транснефти». Кроме всего прочего, Тимченко является крупнейшим акционером второй после «Газпрома» газовой компании страны «Новатек». Эта компания пользуется уникальными преференциями со стороны государства. Как хорошо известно, в России введена монополия на экспорт газа. Газ может продавать за границу только «Газпром». Однако для Тимченко сделано исключение. «Новатек» экспортирует газ, используя номинальный договор с «Газпромом» В 2010 году государственный «Газпром» продает пакет акций 9,4% «Новатэка» структурам Тимченко. В сделке вроде как ничего необычного нет. Если бы не цена в 1,9 миллиарда долларов. Эта цена ниже рыночной на 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, за счет государства «Газпрома» Тимченко и его компаньоны стали богаче еще на 1,3 миллиарда долларов. Не менее захватывающая судьба бизнеса братьев Ротенбергов Аркадия и Бориса. В 60-х они вместе с Путиным занимались дзюдо. Впоследствии Аркадий Ротенберг стал президентом спортклуба «Явара-Нева», где Путин – почетный президент, а один из основателей – все тот же Г. Тимченко. Однако спортивная юность и отрочество – не единственное, что связывает Путина и Ротенбергов. Мало кому известные предприниматели в 90-х годах Ротенберги сейчас долларовые миллиардеры. Они являются крупнейшими поставщиками труб для «Газпрома» и крупнейшими подрядчиками при строительстве газопроводов. Купив практически по стартовой цене строительные активы «Газпрома», Ротенберги создали компанию «Стройгазмонтаж». А уже в 2008 году компания стала выигрывать один за другим тендеры на строительство газопроводов. Компания выиграла тендер на строительство «Северного потока». При этом стоимость строительства оказалась в 3 раза выше, чем строительство аналогичных газопроводов в Европе. Хотя зарплаты наших рабочих в разы ниже, чем у европейских. Кроме того, без всякого тендера Ротенберги получили от «Газпрома» подряд на строительство эпохального газопровода «Сахалин», «Хабаровск», «Владивосток». Цена строительства астрономическая – 210 миллиардов рублей. Олимпийский газопровод «Джубга», «Лазаревская», «Сочи» стоимостью 22 миллиарда рублей. Тоже достался Ротенбергам без конкурса. Правительство России ежегодно повышает тарифы на газ. В свою очередь, это ведет к росту тарифов на коммунальные услуги. Каждый из нас должен понимать, что причина роста в подобного рода дружеских криминальных сделках. Где с одной стороны государство в лице «Газпрома», а с другой – друзья Путина. В докладе итоги. 10 лет. Мы писали о катастрофической алкоголизации России. В среднем на каждого жителя страны, включая женщин, стариков, детей и непьющих, приходится 18 литров чистого спирта в год. Ключевая причина спаивания граждан в невероятной доступности водки. Низкие акцизы на спирт и водку привели к тому, что бутылка водки по цене сопоставима с 2-3 бутылками пива. Такого в России, да и в мире, не было никогда. Как и не было того, что бутылка водки эквивалентна 4 поездкам на метро. Мы тогда причину подобной политики не знали. Однако сейчас, выяснив структуру бизнеса Ротенбергов, мы обнаружили, что они контролируют не менее 11 алкогольных заводов, входящих в систему Роспиртпрома. В частности, Брянск-спиртпромзавод «Кристалл», Астраханский ЛВЗ, Мордовспирт, Смоленский «Бахус», Череповецкий ЛВЗ, Ярославский ЛВЗ и другие. Не это ли причина низких налогов и акцизов на водку в путинской России? Зачем Путину повышать налоги на бизнес друзей? Ведь чем ниже цена, тем выше продажи. А что спивается народ огромной страны? Так это для нынешних властей не самая большая проблема. Всем хорошо известна скандальная история, связанная со строительством платной трассы Москва, Санкт-Петербург через Химкинский лес. Решение о строительстве было принято Путиным. Путин был непоколебим, когда начались протесты общественности. Он упорно стоял на своем и когда Домедведев приостановил строительство дороги. В конце концов, дорогу решено строить через лес, несмотря на возмущение жителей, химок и экологов. Теперь причина ясна. Подряд на строительство платной дороги стоимостью 63,4 миллиарда рублей получили компании Ротенбергов. Путинское государство готово выделить для этих целей 23 миллиарда рублей. Бюджетных средств, а доходы от эксплуатации платной дороги пойдут Ротенбергам. То же самое и с дорогой Москва, Минск. Там подряд получил другой друг Путина, Ююк Ковальчук. Подробнее о Ковальчуке читайте в главе, посвященной участникам кооператива «Дозера». Государство платит, а друзья Путина получают прибыль. Братья Ротенберги, используя свои давние связи с В. Путиным, занимались крышеванием многомиллиардных бизнесов. Так, например, они стали акционерами Новороссийского морского порта, крупнейшего нефтеналивного порта страны, предложив акционерам А. Пономаренко и А. Скоробогатько свои услуги по защите их бизнеса от другого знакомого Путина, Николая Токарева «Транснефть». Примерно то же самое было и с бизнесом Ашота Егиазаряна. Для того, чтобы обеспечить защиту своего бизнеса от посягательств жены Лужкова Батуриной, Егиазарян был вынужден уступить 50% своего бизнеса строительства гостиницы «Москва» бесплатно братьям Ротенбергам. Не забывает Путин и своих лояльных коллег-олигархов ельцинского призыва Абрамовича и Дерипаску. В 2005 году «Газпром» и государство покупают за космические 13,7 миллиарда долларов Сибнефть, принадлежащую Абрамовичу. Абрамович становится самым богатым человеком России. Когда начался кризис, Путин принимает решение помочь совсем даже не многодетным семьям и инвалидам, а друзьям-олигархам. Компания «Абрамович» Евраз получает из государственного пенсионного фонда национального благосостояния 1 миллиард долларов. Спасает банкротство бизнес другого олигарха Одери Паски. В Путин из того же фонда национального благосостояния выделяет ему 4,5 миллиарда долларов. Этих денег хватило бы на строительство 5 миллионов киловольт. Жилья! Жилищные условия могли бы улучшить 100 тысяч семей. Но олигархи оказались премьер-министру Путину ближе. Два раба на золотых галерах. Недавно Владимир Путин своеобразно ответил на вопрос о смысле жизни. Главное для мужчины – новые ощущения. Российская правящая элита, вышедшая из скудного советского детства и юности, с остервенением набросилась на предметы и атрибуты роскоши, виденные некогда в изредка доходивших до советских экранов в заграничных фильмах про красивую жизнь. Гонка вооружений сменилась гонкой роскоши. В стране, где 70% населения прозябают в бедности и даже откровенной нищете. Политики и чиновники, официально живущие на одну зарплату, стремятся не отставать от своих друзей, долларовых миллиардеров-олигархов. В потреблении самых дорогих товаров и услуг, самых изысканных развлечений и наслаждений, соревнуясь с русскими царями и аристократами прошлого и арабскими шейхами настоящего. Личный пример в гонке за роскошью всей нижестоящей вертикали подают первые лица государства – яхты. В начале 2011 года в Сочи пришла новая, только что купленная управлением делами президента, день из бюджета яхта представительского класса «Сириус» стоимостью 26 миллионов фунтов стерлингов, 1,2 миллиарда рублей. Яхта рассчитана на 11 гостей и 12 членов экипажа. На ней президент планирует принимать глав государств и правительств, в том числе в дни Олимпиады в Сочи в 2014 году. На яхте 6 VIP-кают, ее длина более 50 метров. На «Сириусе» к услугам главы государства винный погреб, кают-компания с панорамным видом на море, SPA-бассейн с водопадом, джакузи, барбекю и прочие удовольствия. Обычная норма расходов на содержание такой яхты – 10% ее стоимости в год, то есть 120 миллионов рублей, что эквивалентно средней годовой пенсии 1400 российских пенсионеров. Для сравнения, казенные яхты есть у немногих глав государств и правительств. У тех же, у кого они имеются, сюда не в пример скромнее. Так, яхта президента Финляндии стоит около 2 миллионов евро, яхта короля Бельгии. Всего 4,6 миллиона евро, а королева Великобритании Елизавета II так и вовсе осталась без яхты после ухода на покой знаменитой Британии. «Сириус», по официальной версии, заменил собой недавно списанную президентскую 45-метровую яхту «Кавказ», построенную в 1980 году для Леонида Брежнева, которая совсем недавно, в начале 2000-х годов, прошла дорогостоящую модернизацию, обошедшуюся налогоплательщикам, по разным сведениям, в сумму от 1 до 2,8 миллиона долларов. На списанной теперь яхте появились тогда новые кондиционеры, домашний кинотеатр, мебель, отделка из дорогих пород дерева и тому подобное. Кроме того, для хождения по рекам и озерам в распоряжении главы государства есть старый 1973 года советский теплоход «Россия». Также модернизированный в 2005 году на Петербургской Северной верфи и принятый в эксплуатацию лично управделами президента В. Кожиным, губернатором города В. Матвиенко и полпредом президента И. Клебановым. На «России» имеются три каюты класса «Люкс», 9 двухместных кают, конференц-зал и кают-компания «Ресторан-сауна». Длина судна 86 метров. Стоимость работ на «России» держится в строгом секрете, что само по себе странно, ведь речь идет о расходах бюджета. Но, предположительно, она составила более 1,2 миллиона долларов. Этими яхтами дело не ограничилось. Как выяснили журналисты «Новой газеты», при Путине покупка и использование роскошных яхт были поставлены на поток. К 300-м литию Санкт-Петербурга 2003 год в Голландии была разработана, а в Москве построена яхта «Паллада» в 4,6,7 миллиона долларов, 32 метра в длину. Ей присущ тот же роскошный стиль. Тиковые палубы, дорогая мебель, кресла и диваны из белой кожи. Три палубы, каюты и салоны общей площадью 390 квадратных метров. Затененные окна, одна из палуб скрыта от внешнего наблюдателя. На борту есть сауна, домашние кинотеатры, яхта рассчитана на 8 гостей. Всюду живописные портреты Петра Великого. В мае 2003 года на борту «Паллады» в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным обедали, среди прочих, Тони Блэр и Герхард Шир. К этому же славному юбилею города на Неве был куплен VIP-катер «Буревестник» стоимостью 3 миллиона долларов, который числится теперь за Ленинградской военно-морской базой ВМФ России. Подлинным бриллиантом кремлевской флотилии можно назвать роскошную мегаяхту «Олимпия», появившуюся в морском порту Сочи летом 2002 года. Это 57-метровая пятипалубная яхта стоимостью около 50 миллионов долларов. 1,5 миллиарда рублей. Входит в сотню крупнейших мегаяхт мира. Ежегодные расходы на эксплуатацию «Олимпии» соответственно составляют около 150 миллионов рублей. Яхта также построена по королевским стандартам. Отделка красным деревом и пальмой ротанг, позолота, джакузи, бар и барбекю, колоннада из ценных пород клена, огромная ванная комната, облицованная мрамором и так далее. Связь «Олимпии», зарегистрированной на зарубежной офшорной компании с Кремлем, подтверждается не только рассказами служащих сочинского порта, но и тем, что в охране судна была замечена ФСО. А приемку яхты в эксплуатацию осуществляла прибывшая из Москвы специальная комиссия. О пользовании яхтой президентом Путиным сообщали источники в Кремле. Управление «Олимпией» осуществляло зарегистрированное на Кипре Unicom Management Services. Дочерняя компания российского ОАО «Совкомфлот» на 100% государственной компании. Во главе совета директоров, который стоял на тот момент помощник президента Путина Игорь Шувалов. Среди покупателей и, соответственно, дарителей. «Олимпией» назывался российский миллиардер и хороший знакомый Владимира Путина Роман Абрамович. В начале декабря 2010 года британский судья Эндрю Смит вынес решение по тяжбе компании «Совкомфлот» против ее бывшего гендиректора Дескарги и бизнесмена Юю Никитина. В решении суда имеется любопытный факт. Дескарга упомянул в ходе слушания о яхте, подаренной Путину. На запрос журнала Forbes о том, какую яхту он имел в виду, Дескарга дал ссылку на статью в «Новой газете», рассказывающую о яхте «Олимпия». Где сейчас «Олимпия», кто ее настоящий собственник и пользуется ли ею по-прежнему высшее руководство России, покрыто мраком. Итак, подведем итоги. В распоряжении тандема Путин. Медведев имеется мини-флотилия из роскошных яхт и катеров в количестве 5 единиц, общей стоимостью не менее 110 миллионов долларов. США или 3,3 миллиарда рублей, содержание которых обходится в сотни миллионов рублей ежегодно. В этом отношении российские властители находятся в одном ряду не с главами ведущих демократических стран мира и даже стран БРИК, а вместе с королем Саудовской Аравии и его семьей 15 мегаяхт и прочими арабскими султанами и шейхами 9 мегаяхт, а также с другом Сильвио Берлускони с его 4 яхтами. Впрочем, Берлускони официально задекларировал свои яхты, ведь до прихода во власть он был бизнесменом и миллиардером, в отличие от российских лидеров. Виллы и дворцы. Не меньшую, чем в отношении яхт, страсть российский тандем испытывает и к роскошным виллам, поместьям и дворцам. Их наличие тщательно скрывается и маскируется. Роскошная недвижимость зачастую формально записывается на баланс госкорпораций и даже частных лиц из числа близких друзей Путина и Медведева. Однако информация о дворцах и виллах все равно просачивается в СМИ. Кроме того, принадлежность того или иного объекта высшим лицам государства можно определить по косвенным признакам. Например, по их там регулярным появлениям или по особым мерам секретности и безопасности, охрана объектов силами Федеральной службы охраны ДФСО, основная задача которой – охрана именно первых лиц государства. В общей сложности с президентом и премьером связывают использование 26 объектов роскошной недвижимости как в России, так и за рубежом. При этом число вилл и дворцов в годы пребывания у власти наших героев только росло. Официально у первых двоих лиц государства 5 резиденций. У Дмитрия Медведева Горки 9, Подмосковье, Бочаров Ручей, Йосочих и Долгие Броды, Валдай, Новгородская область. У Владимира Путина Новоогарево, Московье и Ривьера Сочи. Кроме того, на балансе государства, то есть также на содержании налогоплательщиков, находится еще 10 объектов, находящихся в распоряжении руководства страны. Константиновский дворец НОК, Стрельна под Санкт-Петербургом, Шуйская Чупат, Карелия, Волжский утес на Куйбышевском водохранилище на Волгах, Тантал на Волге, неподалеку от Саратова, Ангарские хутора, Иркутская область, Малый Исток под Екатеринбургом, дом Севастьянова, Екатеринбург, Сосны, Красноярский край, Майндорф и замок в готическом стиле на Рублевском шоссе в Подмосковье, Русь и Тверская область, охотничье хозяйство Завидово. Многие из них годами пустуют, но при этом огромные средства идут из бюджета на их содержание, охрану и постоянную готовность принять высоких хозяев. Россия велика и прекрасна, и членам тандема то и дело приглядываются новые и, конечно, самые красивые и заповедные уголки. Да и поводов для строительства все новых резиденций хватает. Идет строительство новой резиденции на Дальнем Востоке, на острове Русский Повод. Двухдневный саммит АТОС 8-9 сентября 2012 года. Резиденция займет 560 гектаров в бухте Боярин. Строительство может обойтись бюджету в 7,7 миллиарда рублей. В том же 2012 году должна быть сдана в эксплуатацию новая государственная резиденция на берегу Балтийского моря в Калининградской области, поблизости от знаменитой Курской косы. До войны считался лучшим курортом на Балтике и в Восточной Пруссии, тогда город назывался Найкурин. Кроме того, пресса так или иначе связывает с именами первых лиц государства такие объекты, как Лунная Поляна с горнолыжный комплекс в Адыгее, на склоне горы Фишта, Барвиха с Газдача на Рублевском шоссе в Подмосковьях, некий секретный объект ФСБ под Москвой под наименованием АБЦ, дача доктора Винтера до Сартовала, Карелия. Немалый интерес вызывает история с так называемым домиком высокого гостя близ Парижа, который, по сведениям прессы, построен управлением делами президента за 30 миллионов евро с роскошью, достойной Версаля. Кто собственник, кто оплатил дорогостоящие работы, каково предназначение этого замка, покрыто завесой секретности. Характерно, что на запросы журналистов о находящихся в распоряжении первых лиц государства объектах недвижимости и затрачиваемых на это средствах чиновники отвечают, что эти сведения являются государственной тайной. И это при том, что красивая жизнь первых лиц государства оплачивается из бюджета, то есть из карманов налогоплательщиков. А значит, данная информация не может быть засекречена. Предприниматель из Свердловской области Сергей Карпов, обратившийся по этому поводу в Генпрокуратуру, подсчитал, что ориентировочно строительство и содержание всей этой инфраструктуры роскоши обошлось российскому обществу в 164 миллиарда рублей. Три годовых бюджета такого крупного региона, как Алтайский край, со всеми его школами, больницами, домами культуры и 2,5 миллиона людей населения. Кстати, красота Алтайских гор, похоже, тоже приглянулась Владимиру Путину, полюбившему отдых в Республике Алтай. На месте впадения реки Урсул в Катунь идет грандиозная по местным меркам стройка. Формально заказчиком и хозяином будущего алтайского подворья является дочка Газпрома, «Газпромнефть», готовая выложить на его сооружение не менее 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, на новую дорогу к поместью выделена под него территория. Несколько тысяч гектар от Чуйского тракта длиной 21 километр по горной местности бюджет оперативно выделил по 190,5 миллиона рублей за километр. Более 4 миллиардов рублей. 120 миллионов из нищего республиканского бюджета. Таким образом, на уютное подворье для газпромнефтяников самой газкомпании и налогоплательщиками будет потрачено 5,5 миллиарда рублей. При бюджете всей Республики Алтай на 2011 год 9 миллиардов рублей. По какой-то неизвестной причине строительство корпоративной базы отдыха тоже охраняют сотрудники ФСО. Доступ на территорию Строва запрещен, все происходит в обстановке сугубой секретности. Помимо последнего факта, связь Алтайского подворья лично с Путиным подтверждается заявлением сенатора от Алтая Ралифа Сафина, сделанным на заседании республиканского парламента. Надоле говорит, что строительство дороги и поместья идет без необходимых разрешительных документов, взрываются горы и портятся уникальные ландшафты, уже утрачены 40 археологических памятников. К подворью построена линия электропередач мощностью 110 кВ, одновременно на трассе работало до 100 единиц тяжелой техники. Однако все эти истории меркнут на фоне последних дворцовых скандалов, связанных с первыми лицами государства. В конце 2010 года уехавший из страны бизнесмен Сергей Колесников, прежде близкий к друзьям Путина, написал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву о том, что на берегу Черного моря строится роскошный дворец для личного пользования премьер-министра в Путина стоимостью более 30 миллиардов рублей. 1 миллиард долларов. США. Как выяснила «Новая газета», решение о строительстве дворца у села Просковеевка близ Ги, Геленджика Краснодарского края было принято еще в 2005 году. Документы готовились и подписывались подразделениями управления делами президента, а всю работу вела компания «Лирус», тесно связанная с членом кооператива «Дозера» Николаем Шамаловым. В итоге на берегу Черного моря возник роскошный городок, включающий огромное основное здание в итальянском стиле с дворцовыми воротами, украшенными двуглавым орлом, оздоровительный комплекс, вертолетная площадка на 3 вертолета, чайный домик, лифты к пляжу и многое другое. И все это на территории вырубленного реликтового соснового бора, выведенной решением государства из состава лесфонда. К комплексу через горы построена дорога. Территория тщательно охраняется силами местной милиции, частного охранного предприятия и, разумеется, ФСО. Чудесным образом в распоряжение фирмы Гнаша Малова, фактически в его частную собственность, перешел не только дворец со всеми постройками, но и огромный кусок государственной земли. Соответствующее решение подписал управделами президента Выкожин, по свидетельству из Колесникова. Путин уделял личное и постоянное внимание строительству дворца, а деньги в распоряжении Н. Шамалова оказались в результате сочетания таких источников, как коррупция, воровство и взятки. В общей сложности в руках Шамалова по коррупционным схемам оказалось 148 миллионов долларов, часть которых, скорее всего, была направлена на строительство дворца под Геленджиком. Строительство ведет ФГУ, войсковая часть 1473-я, а охрана частного дворца идет с использованием сотрудников ФСО. На какие деньги строится дворец? Как государственная земля оказалась в частных руках? Кто истинный заказчик и хозяин нового Черноморского Версаля? Пока эти вопросы остаются без ответов. После того, как письмо из Колесникова получило широкую огласку, в марте 2011 года была поспешно осуществлена новая сделка с дворцом под Геленджиком. Его приобрел партнер А. Ротенберга, совладелец Новороссийского морского торгового порта А. Пономаренко, предположительно за 350 миллионов долларов. А на КС? Колесников утверждает, что целевого назначения дворца это не изменит. Многие эксперты назвали последнюю сделку притворной с целью запутать ситуацию и вывести из-под удара главного заказчика. Аналогичная мутная история разворачивается вокруг строительства нового дворца на территории природного заказника Большой Утриш, не так далеко от того же Геленджика. Этот столь же секретный объект связывают с именем другого члена правящего тандема Дмитрия Медведева. Официальная легенда на этот раз – физкультурно-оздоровительный комплекс. Инициатором строительства вновь называют структуру управления делами президента. Участок в 120 гектаров был выведен из состава заказника и передан в 2008 году в аренду на 49 лет фонду некоммерческих проектов «ДАР», председателем наблюдательного совета которого оказался Илья Елисеев, учившийся вместе с Д. Медведевым в Ленинградском университете и долго работавший в «Газпроме» в ту пору, когда Медведев был председателем совета директоров монополий. В этом случае также пока нет ясности с источниками финансирования строительства, целесообразностью вывода земельного участка из состава охраняемой природной территории, а также для кого в итоге строится на заповедной земле новый дворец. В октябре 2009 года в России разразился громкий часовой скандал. Газета «Ведомости» опубликовала итоги своего расследования о часах, которые носят российские чиновники. Выяснилось, что высшая российская элита, включая никогда не работавших в бизнесе госслужащих, любит сверхдорогие хронометры. Так, у первого зампреда ЦБА Улюкаева обнаружились часы за 78 тысяч 800 долларов у главы президентской администрации Снарышкина. За 29 тысяч 700 долларов у министра финансов Кудрина, за 14 900 и так далее. Шокировавший всех дрекорд поставил первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, с которого счастливым образом не коснулась борьба с коррупцией в столице. С его часиками за миллион долларов. Первые лица государства не вышли из общего элитного строя и в этом случае. В 2009 году премьер-министр Путин дважды одарил простых россиян часами марки Blancpain стоимостью 10,5 тысячи долларов каждые. Повезло сыну тувинского пастуха и слесарю из Тулы. Кроме того, в августе 2010 года на месте строительства Нижнебурейской ГЭС он бросил в жидкий бетон на счастье еще одни Blancpain в ту же цену. Так за короткое время премьер легко расстался с часами суммарной стоимостью 31,5 тысячи долларов, или почти 1 миллион рублей. СМИ замечали на руке премьера и другие экземпляры дорогих часов, дарил и бросал в бетон он далеко не последний из своей коллекции. На его правой руке были, например, золотые Патек Филиппей за 60 тысяч долларов, а также такие дорогие марки, как Лен Энсохн 20 тысяч. Долларов, Бригад за 20 тысяч долларов, золотые Колотверах 20 тысяч, а и Добел UC-3 4 тысячи долларов. Все это вместе, только замеченное наблюдателями, стоит примерно 160 тысяч долларов, 4,8 миллиона рублей. Согласно декларации о доходах премьер-министра В. Путина за 2009 год, он заработал по месту своей работы 4 622 400 рублей. 385 200 рублей в месяц, плюс военная пенсия в размере 100,6 тысячи за год. Таким образом, стоимость одних только часов премьера превышает его годовой доход. Нужны ли еще аргументы для введения в законодательство обязательных деклараций о расходах чиновников? Для начала из высшего эшелона так называемой категории АС. Не отстают от Путина Дмитрий и Светлана Медведевы. В начале 2009 года был внезапно уволен главный редактор газеты «Коммерсант» Андрей Васильев. Это последовало за публикацией фотографий супруги президента с дорогими часами «Бригад» на запястье. 30 тысяч долларов, желтое золото, 128 бриллиантов, натуральные перламутры, серебро и пера. До этого в этом же издании красовалось фото самого Медведева в часах этой же марки. 32 тысячи 200 долларов. Во время одного из визитов на Украину Медведев был замечен в часах Глэшута за 28 тысяч 100 долларов. Еще у него имеются как минимум Фрэнк Меллер за 18 тысяч долларов и Джегер, Лекаутре лот 8 тысяч. При этом официальные доходы президентской четы сопоставимы с доходами премьер-министра. На вопрос «Ведомостей» о часах премьер-министра его пресс-секретарь ответил, что это некорректный вопрос, так касается личной жизни премьера. Однако премьер-министр и президент – должностные лица, обязанные отчитываться о своих доходах, и если их расходы явно превышают доходы, это вопрос не личной жизни, а вопрос коррупции. Квартиры и машины. На всем этом фоне сущими пустяками являются официально задекларированные квартиры и автомобили первых лиц государства. Две квартиры Д. Медведева в Москве – 174 и 364,5 квадратных метра – и одна в Санкт-Петербурге. В большей московской квартире 4 спальни, кабинеты, столовая, роскошная гостиная, 3 туалета, литые колонны из горного хрусталя, мраморный пол. Ежемесячные расходы на содержание этой квартиры около 5 тысяч долларов стоимость самой квартиры, 5-7 миллионов долларов, 150-210 миллионов рублей. Владимир Путин официально практически не имеет недвижимости. Квартира в 77 метров, небольшой земельный участок и гараж. Из машин новая Нива у Путина, раритетная победа у Медведева, несколько старых машин у премьера, и у него же автоприцеп «Скиф». У Светланы Медведева есть свой Volkswagen Golf 1999 года, впрочем, располагая флотом яхт, десятками резиденций, парком самых роскошных автомобилей. Оплачиваемых из бюджета государства или госкорпораций, можно не особенно обо всем этом заботиться. Заключение. Системная коррупция угрожает национальной безопасности России. Бегство капиталов в 2010 году более 38 миллиардов долларов. И отсутствие инвестиций в первую очередь в несырьевой сектор стимулирует превращение России в сырьевой придаток не только Запада, но уже и Китая. Эмиграция из России 300 тысяч человек в год, главным образом предпринимателей, специалистов, образованной молодежи, резко снижает деловую активность в стране. Монополизация экономики, ее концентрация в руках друзей и знакомых Путина приводит к стремительному росту цен на товары и услуги, снижает уровень жизни граждан страны. Зависимость судов от исполнительной власти приводит к правовому беспределу, бесправию населения. Колоссальная коррупция стремительно толкает Россию в третий мир. Ни о какой модернизации инновационной экономики при африканской коррупции не может быть и речи. Стране срочно нужна национальная программа борьбы с коррупцией. Партия Народной Свободы предлагает в политической сфере. Один. Ограничить пребывание на посту президента, губернаторов и мэров двумя сроками, не только подряд, но и с перерывом. С этой целью необходимо внести поправку в Конституцию и законы, запрещающую нахождение на этих постах более 8 лет, а также возвращение во власть. Два. Отменить фактическую политическую цензуру, в первую очередь на телевидении и в массовых изданиях. Вернуть честные свободные выборы с участием в них реальной политической оппозиции. 4. Вернуть выборы губернаторов и мэров городов. 5. Обеспечить институт парламентских расследований. 6. Добиться реальной независимости судебной системы и ответственности судей за принимаемые решения в законодательной сфере. Один. Обязать чиновников декларировать не только доходы, но и расходы, а также имущество. В случае выявления несоответствия расходов и имущества доходам имущество конфисковывать в судебном порядке. 2. Ратифицировать 20-й статью Декларации ООН о противодействии коррупции. В этой статье говорится о конфискации имущества коррупционеров в случае несоответствия доходов расходам и имуществу. Именно поэтому путинское правительство отказалось ее ратифицировать. Ввести в действие дополнительные законодательные гарантии для запрета родственникам чиновников заниматься предпринимательской деятельностью в тех сферах, где эти чиновники обеспечивают регулирование с тогда историей типа Лужков, Батурина не будет в принципе. Принять закон об обязательной публикации и доступе любого гражданина ко всем без исключения решениям властей. Документы под грифом «секретно» должны касаться исключительно вопросов национальной обороны и безопасности. Секретные решения должны быть предметом парламентского контроля в правоохранительной сфере. Провести независимое расследование деятельности Путина и его приятелей, чиновников и бизнесменов на предмет коррупции. Результаты расследования придать широкой гласности. 2. Реформировать МВД, ФСБ, прокуратуру. 3. Социальный пакет для работников правоохранительных органов должен стимулировать к честной и продолжительной работе в экономической сфере. Сократить число чиновников на 800 тысяч человек. Ровно на то число, на которое выросла бюрократия за годы правления Путина. 2. Премьер-министр должен быть одновременно и руководителем антимонопольного ведомства. Главная задача руководителя правительства – защита равных условий конкуренции, недопущение монополизации рынков, поддержка малого и среднего бизнеса. 3. Упразднить госкорпорации, провести расследование их деятельности. Расследовать деятельность руководства и менеджеров государственных монополий в ТЭЧ, «Газпрома» и «Транснефти» на предмет коррупционной составляющей. 4. Провести акционирование и приватизацию на свободном рынке государственной муниципальной собственности, оставив госконтроль исключительно в естественных монополиях. Снижение доли государства в экономике снизит степень влияния чиновников на принятие бизнес-решений, а значит коррупцию. 5. Не допустить повышения налогов. Отменить повышение социального налога до 34% как коррупционное, уводящее бизнес в тень. Эти меры гарантированно и в короткие сроки приведут к снижению коррупции с уровня Гвинеи-Биссау до восточноевропейского грузинского. Для их реализации необходимо только одно – политическая воля и честность высшего руководства страны. У нынешней власти нет ни того, ни другого. А у нас есть. Партия Народной Свободы Свободы на АД. Орден. Смотри их-то двоеточие слэш слэш wu.transparency.org. Арю слэш снр слэш кпи нижнее подчеркивание 10.sp. Статистика роста взяток. Российский статистический ежегодник 2010 года хп двоеточие слэш слэш wu.кукс точка арю слэш бет слэш регл слэш 0 нижнее подчеркивание 1.3 слэш из 3w. Точка .exe слэш стк слэш d3 слэш 10 дефис 01.htm3. Исследование фонда Индем. Диагностика российской коррупции 2005. По оценкам фонда, объем коррупции в России вырос между 2001 и 2005 годами примерно с 33 до 316 миллиардов долларов в год. 4. Актуальная стоимость морской части Северного потока – 10,6 миллиона долларов за километр 12 миллиардов долларов, 1128 километров. Неучтенные 2 доллара млорд Э-ведомости – 17,3. 2010. Сравнительная оценка стоимости российских газопроводов с европейскими. Михаил Корчемкин из European Gas Analysis двоеточие слэш слэш egas.com слэш пайплайн нижнее подчеркивание кост нижнее подчеркивание дефис 2010 дефис 11.htm5. Как пилят в транснефти в блок А. 16 октября 2010 года их двоеточие слэш слэш nevelny.livejournal.com слэш 526563.html. 6! В начале 2011 года был арестован и освобожден от должности генерал-лейтенант милиции Александр Боков, директор бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств, участников СНГ. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 46 миллионов долларов. Был произведен обыск в его 50-комнатном особняке, располагающемся на 2 гектарах. Г. Гудков, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности. Это массовая коррупция, это отсутствие правосудия, это серьезнейшие противоречия социальные, это многие другие факторы, которые делают практически неизбежными различные экстремистские проявления, террористические проявления и делают борьбу с этими явлениями крайне затруднительной. То есть не уничтожаются причины и условия, порождающие терроризм. Программа «Полный альба» ЦБ «Эхо Москвы». 24 января 2011 года. 8. Выступление председателя Верховного суда РФ В. Лебедева на совещании председателей судов субъектов Российской Федерации. 27 января 2009 года. Среди осужденных за взяточничество преобладают милиционеры-коммерсантов. 28 января 2009 года. 9. Из интервью Ликван Ю. Ведомости. 26 октября 2005 года. 10. Вымилов, Банемцов, Путин и Газпром. 2008. 11. Financial Times. 15 мая 2008 года. 12. Скрытный союзник Путина. Царь нефтяной торговли Э. в The Wall Street Journal. 11 июня 2008 года. Financial Times. 15 мая 2008 года. 13. Доклад опубликован журналистом и Барабановым. Дихтып двоеточие слэш слэш барабанч точка ливеджоэнл точка ком слэш 421306.html вопрос моут равно реплай. 14. Третьим станет Э-ведомости. 1 ноября 2007 года. Человек недели. Геннадий Тимченко. Э-ведомости. 28 июня 2010 года. 15. Новый нефтеуполномоченный ведомости. 30 ноября 2007 года. 16. Скрытный союзник Путина, царь нефтяной торговли в The Wall Street Journal. 11 июня 2008 года. 17. Ле-Мант. 11 июля 2007 года. 18. Путин раскрыл владельцев компании-покупателя Юганского Лента. Арю. 21 декабря 2004 года. Ихп двоеточие слэш слэш лента точка. Арю слэш иканами слэш 2004 слэш 12 слэш 21 слэш чайный слэш. 19. Крепкая мужская служба Э-коммерсант. 14 декабря 2010 года. Сети Тимченко и Ведомости. 27 апреля 2010 года. 20. Газпром делит по-братски Ведомости. 9 марта 2010 года. 21. Газпром своих не бросает Ведомости. 10 сентября 2009 года. 22. Вамилов, Банимцов, В. Путин. Итоги. 10 лет. 2010. Глава «Вымирающая страна». dict://wu.putin/defis/arius/doclet/решетка-3/20. Кремлевский спиртоуполномоченный Ведомости. 20 апреля 2009 года сообразили на своих «Э» новая газета. 4 марта 2011 года. 24. Дорогами Ковальчука и Ротенберга «Э» Ведомости. 20 сентября 2010 года. 25. Новороссийский порт и президентское дзюдо в Ленинградская правда. 14 апреля 2008 года ЭХП. /wu.linpravda.aru/tadey/26987.html. Защитный прием Г. Ведомости. Подробности в статье Associated Press ЭХП. /nus/2011-2-07/epdefis-exclusive-fail-russian-fleece-t-html. 27. Вымилов, Банимцов. Берпутин и кризис. 2009 года. /wu.putin/arius/putin-i-defis-kriz/решетка-7. 28. Номер 4 от 31 января 2011 года /wu.putin/arius/comersant.flash.esp/vopros-from-sar-8090-6-3-410-6-61-6-4-5-2-1-5-7-1-7-7. 29. Тайна за семью заборами Коммерсант деньги. Номер 4 от 31 января 2011 года. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI-Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.